Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 7 февраля 2016 года. Мощность духовной ступени. Вопрос. В Торе часто упоминается об исчислении сынов Израиля. Что это такое? Ответ. Исчисление – это мощность ступени, на которой ты находишься, и которая измеряется толщиной желания и экраном на него. Во-первых, все желание должно находиться под сокращением применения ради себя. Во-вторых, надо выяснить, насколько можно сейчас использовать его ради других. Любое желание ради себя я сокращаю, а какую-то часть из него могу использовать для полной отдачи от себя, без всякой связи с собой. Я не в состоянии использовать полное желание, и поэтому каждая ступень, каждая моя часть – это одна общая душа, которая разделяется на 12 частей. В Торе говорится о том, насколько каждая часть находится в мощности отдачи, индивидуально, каждая по себе, относительно их общего совмещения, общего стана, общего сосуда, общего желания. Таким образом, мы видим, как они преобразовались, чего добились, начиная с первого исчисления, в начале своего вхождения в пустыню и по выходу из нее. И сейчас они находятся уже в состоянии, пригодном для работы, называемой «вхождение в землю Израиля». Поэтому здесь речь идет не о географическом входе в землю Израиля, а о достижении такого состояния, когда мы можем поднять себя на этот духовный уровень. Из телевизионной программы «Тайны Вечной Книги» 16 сентября 2015 года.
Радиоверсия.
Запрет на инцест. Вопрос. Почему существует такое понятие, как инцест, и запрет на него? Ответ. Инцест запрещен, потому что между высшим и низшим парцуфом, духовным телом, не может быть связи. Нельзя подниматься на одну ступень двум стоящим друг под другом парцуфим. Это приводит к разбиению сосуда. Как следствие, это отражается в традициях нашего мира, как корень и ветвь. В Торе вообще не говорится о животных состояниях тел. В них мы по образу и подобию продолжаем выполнять законы духовного мира. Но на материальном уровне это уже не законы, а обычаи. Из урока на русском языке 6 декабря 2015 года.
Радиоверсия.
Озарение через страдания. Вопрос. Можно ли, не читая и не слушая о Творце, не веря в чьи-то рассказы и домыслы, явно раскрыть его в своих ощущениях? Ответ. Можно, но очень трудно. В истории были каббалисты, которые достигали серьезных высших состояний, не учась. Кстати, я знаю одного человека, который достиг постижения высшего мира, находясь в советском концлагере. Будучи там, он начал писать на иврите, хотя совершенно не знал ни одной буквы этого языка. В 1980 году он переехал в Израиль и вручил мне книгу, написанную в лагере и изданную здесь. Она изложена на очень высоком иврите, на котором никто не говорит и никто его не понимает. Я показал эту книгу своему учителю Рабашу, и он сказал, что это очень высокое духовное постижение. Но оно настолько индивидуально, как, к примеру, псалмы царя Давида. Я тогда спросил у Рабаша, как человек, не знающий языка, мог написать такое? И получил ответ. Это не важно. Именно большие страдания, которые он прошел, раскрыли ему высший мир, и свои ощущения он изложил на бумаге. Так это происходит. Мы существуем в высшем мире, но у нас не хватает к нему желания, а у него был прорыв. То же самое произошло еще с одним человеком по фамилии Вудка. Он также сидел в лагерном карцере и от огромной тоски, от огромного страдания начал ощущать высший мир. Хотя и не в явном виде, как будто все вокруг его заволакивает, держит. На самом деле, это нормальное первичное ощущение высшего мира, которое он описал в своей книге. Через несколько лет, когда он приехал в Израиль, мы встретились. но к тому времени все его духовные ощущения пропали. Возможно, если бы он остался в лагере, он достиг бы большего. А так, проживет эту жизнь, не мучаясь физически. Но там у него было прояснение и возможность раскрыть высший мир именно из состояния страданий. Реплика. Однако очень многие страдают и не получают такое озарение. Ответ. Смотря от чего они страдают. Если человек страдает от того, что ищет смысл жизни, а не потому, что хочет совершить революцию или что-то еще, то это может закончиться тем, что ему раскроется какое-то свечение. Ведь мы находимся в океане высшего света, но у нас нет к нему подходящего сильного желания. И когда оно возникает у человека, то к нему прорывается высшее свечение. Это не зависит ни от чьей воли. Боженька не сидит и не распределяет, кому дать, а кому нет. Мы находимся в поле высшего света. И если у тебя есть к нему определенная напряженность желания, то ты его ощущаешь. Нет, не ощущаешь. Вопрос. Если человек получает озарение через страдания, значит мы рождены для страданий? Ответ. Нет. Человек рожден для того, чтобы раскрыть вечность и бесконечность, совершенство и гармонию. Страдание – это неверный путь достижения высшего мира. К тому же, это лишь временное сопряжение с высшим миром. Оно продолжается недолго, поскольку у человека нет созданных им постоянных желаний к духовному, и потому это состояние уходит. Я вам не советую думать об этом примере, потому что такое временное озарение приходит к человеку в минуты величайшего разочарования, отчаяния, когда впереди практически ничего не существует, абсолютная тьма, так называемое свечение Малхут, настоящие бездны. Это не космос, не нечто просто холодное, а состояние, когда вся материя будто застывает. То есть человек уходит в начало творения Вселенной. Ведь все мы движемся по шкале, поэтому не стоит завидовать таким состояниям. Они переживаются во многих событиях, когда пропадает эгоизм, но они ничего не дают. Если вы хотите правильно и быстро прийти к осознанному наполнению высшими силами, то это возможно только через соединение с товарищами по правильной каббалистической методике. Все остальное неверно. В минуты огромных страданий человек может ощущать какой-то отрыв от своего эгоизма, потому что мучения толкают его отречься от эго. Все его существо страдает, и он хотел бы выскочить из своего тела, как будто его не существует. В таком состоянии он может немного ощутить этот отрыв. И хотя это антиматериальное состояние, но оно еще далеко не духовное. Из урока на русском языке 20 декабря 2015 года.
Радиоверсия.
Пересадка головы. Вопрос. Итальянский хирург Серджио Канаверо заявил об успешной операции по пересадке головы обезьяне. Сейчас он готовится к пересадке головы человеку. Вы считаете это возможно? Ответ. Почему нет? Ведь соединение головы с телом – это всего лишь техническая проблема, и не более того. Если не сейчас, то ее решат через 10-20 лет. Я помню, как впервые в 1967 году в Южной Африке была проведена операция по пересадке сердца. Все с замиранием ждали, что же будет. Начнет ли человек думать и мыслить по-другому? Вот какие варварские представления у нас о том, что такое тело. Как будто в нем живет какой-то дух и вместе с печенью или сердцем врага передается другому человеку. Реплика. Но все-таки страшновато, когда тебе пересаживают чужую голову. Ответ. Да, голова – это главное. Мысли, которые поступают из головы, управляют телом. Вопрос. А какие мысли поступают в голову? Ответ. Это уже другое дело. Тут уже требуется другая пересадка. Но это возможно. Для этого надо подключаться к высшему модему, научиться получать сигналы от высшей головы. Это уже совсем другой полет, другой класс. Если поставить вопрос, а что же в голове, то, кстати говоря, в ней ничего нет, кроме серой массы. Она как компьютер, который питается от внешнего мира, и ничего другого. Начните исследовать голову, и вы не увидите там ничего. Наши мозги витают не в головах, а вне нас. И вообще, все вне нас. Мы являемся только лишь получателями, воспринимающими то, что находится в пространстве. И больше ничего. Нам нужно заниматься входом в это пространство, на эту ступень, где находится вся информация, энергия, знания и самое главное – свойства. Ведь информация, энергия, знания – это механические субстанции, а свойства относятся уже к высшему уровню природы, который называется Творец. И самое высшее из этих свойств – свойство любви. Но проникать в них человек может только лишь путем особой тренировки, которая и осваивается каббалистами. Она является сутью науки каббала. Вот это и есть замена головы, которую ты производишь в течение своей жизни в нашем мире без всякой пересадки. Это не пересадка, а постепенное возвышение до уровня высшей информации, высших свойств. Кому интересно, пусть приходят заниматься. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом». 5 февраля 2016 года.
Радиоверсия.
Ложь СМИ. Реплика. Международные СМИ постоянно лгут, освещая события, происходящие в Израиле. Когда в Иерусалиме была убита женщина-полицейская и еще одна ранена, CBS сообщили, что в результате ежедневного насилия были убиты трое палестинцев. Израиль тут же возмутился, и они изменили заголовки в газетах, написав: «Израильская полиция убила трех палестинских нападающих». Израиль снова возмутился, тогда они написали следующее: «Палестинцы атаковали двух израильских офицеров, прежде чем были убиты». То есть они выкручиваются как могут, и это продолжается все время. Ничего не помогает. Ответ. Ничего и не поможет. С одной стороны, меня это возмущает, но с другой стороны, я понимаю, откуда это идет. Во всех местах в мире, где происходят конфликты, причиной их являются жуткие отношения между людьми. Конфликт сам по себе происходит потому, что Израиль не выполняет своей миссии в объединении людей добрым путем. Поэтому чем больше в Европе будет конфликтов, тем нам будет хуже. В каком бы месте ни произошел какой-то всплеск, какой-то взрыв, виноват будет Израиль. Во всех проблемах мира всегда будут виноваты евреи. И это верно. Потому что любой конфликт, любое ощущение страдания означает, что недополучена толика высшего света, которая бы уравновесила страдания и превратила в добро. А эту толику света в мир не додают евреи. Вопрос. Как вы связываете это с тем, что СМИ все время лгут по поводу Израиля? Ответ. А они не могут иначе. Ведь если на нас напали арабы, значит, мы виноваты. Надо думать об этом не житейскими, а каббалистическими мозгами, исходя из законов природы. По законам природы мы виноваты, потому что не дали туда, где плохо, настоящую долю добра, заранее не уравновесили зло добром. Оно родилось, развилось, и все сплачивается против нас. В итоге все народы мира ополчатся против нас и пожелают уничтожить, если мы вовремя не очнемся. Если евреи не станут слушать каббалистов и будут думать, что виноват кто-то другой, то повторится тот же геноцид, что и в прошлом, только во много большем размере. Вопрос. То есть, по-вашему, израильскую пропаганду надо закрыть? Она ни к чему не приведет? Ответ. Абсолютно ни к чему. Вопрос. А израильское министерство иностранных дел надо закрыть? Ответ. Кроме Министерства воспитания методика единства народа, больше ничего не надо. Это должно быть одним огромным предприятием Израиля. Это мы должны производить. И мир будет это покупать. Такова миссия народа. Поэтому нам нужно только одно министерство – Санедрин, высшее управление. И нужны каббалисты, которые понимают истинные законы природы. Они обучают народ объединению, чтобы был мир в мире и между нами – и чтобы была связь между нами и Творцом, которая начала бы раскрываться в нас и через нас перетекать на весь мир. Ничего больше не нужно. И не надо ждать, чтобы западные СМИ нас к этому жестко толкали. Не надо ждать, чтобы они полюбили нас. Это произойдет только после того, как мы сделаем исправление. из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 5 февраля 2016 года.
Радиоверсия.
Если в кране нет воды... Да, вы правы. Если в кране нет воды, значит, выпили жиды. Вот только не жиды, потому что слово «жид» от слова «ожидать», «мессию» имеется в виду. А сегодня, пожалуй, уже никто ничего не ждет. Если бы ожидали, была бы вода. Евреи владеют методикой привлечения в наш мир доброй силы, света хасадим, свойства бины, духовной воды. Ведь наш мир создан только одной эгоистической злой силой, а уравновесить ее возможно только вызывая на нас добрую силу. Методика привлечения доброй силы, света, называется Тора, а ее практическая часть – Каббала. Поэтому народы мира и верно обвиняют нас во всех страданиях мира. И уж точно в том, что мы перекрываем этому миру воду, свет хасадим, милосердие.
Радиоверсия.
Мясное поколение США. Половина продолжает жить у родителей. Сообщение. В США продолжается трансформация социума и ломка старых паттернов потребления. У мясного поколения, помимо растущих образовательных долгов, в среднем 30 тысяч долларов США на выпускника, есть большие проблемы с получением высокооплачиваемой работы. Дело в том, что университеты им впаривают дипломы на умирающие специальности. Рынок труда ждут кардинальные метаморфозы. Как результат, половина этого поколения, а оно в США имеет самую большую численность, продолжает жить дома с родителями, причем никакого экономического восстановления в этом процессе не видно. 28 миллионов представителей того поколения имеют работу с заработком менее 10 тысяч долларов в год. Реплика. Кризис приводит к ломке всех старых укладов, дожимает всех до пола. И так будет продолжаться, пока не иссякнут силы сопротивления и упрямства, не позволяющие прислушаться к призывам Каббалы. Начнем исправление нашей природы раньше, чем наступит наш конец.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.